Глава 31. Соф. Рон был так рад, что сумел помочь Гриффиндору выцарапать кубок по квиддичу, что на следующий день не мог ни на чем сосредоточиться. Он снова и снова принимался обсуждать матч, и Гарри с Гермионой никак не удавалось улучшить момент, чтобы заговорить о Грохе. Правда, они не слишком старались начать этот разговор. Ни Гарри, ни Гермионе не хотелось возвращать Рона с небес на землю таким жестоким образом. Поскольку день опять выдался ясный и теплый, они убедили Рона заняться подготовкой к экзаменам под березой на берегу озера. Там было меньше посторонних ушей, чем в гриффиндорской гостиной. Сначала Рон не пришел в восторг от этой идеи. Ему гораздо больше нравилось сидеть в башне, где его то и дело дружески хлопали по плечу, а порой и снова затягивали «Уизли, наш король». Однако через некоторое время согласился, что ему тоже полезно подышать свежим воздухом. Они разложили учебники в тени березы и уселись сами, в 20-й раз слушая рассказ Рона о том, как вчера он взял свой первый мяч. «Ну, то есть я ведь пропустил мяч от Дэвиса, так что полной уверенности в себе не было. Ну, не знаю уж почему, когда Брэдли полетел на меня, он и взялся неизвестно откуда. Я вдруг подумал, ты сможешь. И у меня осталось не больше секунды, чтобы выбрать, куда кинуться. Понимаете? Он вроде как метил в правое кольцо. Ну, в смысле, для меня правое, а для него-то левое. Но мне будто внутренний голос подсказал, что он финтит. И я решил рискнуть и бросился влево. Стало быть, от него вправо. И, ну, вы видели, чем это кончилось». Скромно заключил он, без всякой необходимости взлохмачивая себе волосы и оглядываясь, чтобы убедиться, что ближайшие их соседи, кучка сплетничающих между собой третьекурсников, спуффендуя, услышали его слова. «А минут через пять? Гляжу, на меня летит Чемберс!» «Что?» Рон оборвал себя на середине фразы, увидев выражение лица Гарри. «Чего ты ухмыляешься?» «Ничего», — быстро ответил Гарри и уткнулся носом в конспект по трансфигурации, пытаясь стереть с лица улыбку. Правда же заключалась в том, что секунду назад Рон очень ярко напомнил Гарри другого игрока в квиддич, который когда-то ерошил себе волосы под этим же самым деревом. «Просто радуюсь, что мы победили, вот и все». «Да», — медленно сказал Рон, наслаждаясь звучанием этих слов. «Мы победили». «Ты заметил, какое лицо было у Чанг, когда Джинни схватила снитч прямо у нее под носом?» «Она, наверное, расплакалась», — горько сказал Гарри. «Ага. Правда, скорее от досады, чем от чего-нибудь еще». Рон слегка нахмурился. «Но ты хоть видел, как она отшвырнула метлу, когда приземлилась?» «Ну...» — протянул Гарри. «Честно говоря, нет, Рон», — сказала Гермиона, с тяжелым вздохом откладывая книжку и устремляя на него извиняющийся взгляд. «Ты уж нас прости, но все, что мы с Гарри видели вчера на стадионе, это первый гол Дэвиса». Живописно растрепанные волосы Рона, казалось, поникли от разочарования. «Вы не смотрели матч?» — тихо сказал он, растерянно глядя на них. «Вы не видели ни одного моего броска?» «Ну, нет», — сказала Гермиона, примирительно дотрагиваясь до его руки. «Но мы не хотели уходить со стадиона, Рон. Нам пришлось это сделать». «Да ну?» — спросил Рон. Его лицо угрожающе покраснело. «Это зачем же?» «Из-за Хагрида», — сказал Гарри. «Теперь мы знаем, почему он вечно ходит в синяках с тех пор, как вернулся от великанов. Он позвал нас с собой в лес, и мы не могли отказать, он так уговаривал. В общем, слушай». Весь рассказ занял у него 5 минут, по прошествии которых негодование на лице Рона уступило место глубокому недоверию. «Он привел одного из них с собой и спрятал в лесу?» «Ага», — мрачно подтвердил Гарри. «Да нет», — сказал Рон, словно отрицая происшедшее, мог его изменить. «Нет, не может быть». «И все-таки он это сделал», — твердо сказала Гермиона. «Грох примерно 16 футов ростом, Любит выдирать с корнем 20-футовые сосны. И знает меня, — она хмыкнула, — под именем Герми. У Рона вырвался нервный смешок.
И Хагрид хочет, чтобы мы научили его английскому, — закончил за него Гарри.
Он сошел с ума, — сказал Рон почти благоговейным тоном.
Да, — раздраженно подтвердила Гермиона, перевернув страницу ступенчатой трансфигурации и хмуро разглядывая ряд диаграмм, иллюстрирующих превращение совы в театральный бинокль.
Я тоже начинаю так думать. Но, к несчастью, мы с Гарри обещали ему помочь.
Что ж, придется вам нарушить свое обещание только и всего, — твердо заявил Рон.
То есть я хочу сказать, у нас же экзамены на носу, и шансов, что мы не вылетим из школы, примерно вот столько.
Он сблизил большой и указательный пальцы, оставив между ними лишь узкую щелочку.
Да и вообще, помните Норберта и Арагога? Мы хоть раз что-нибудь выиграли от знакомства с чудищами из числа Хагридовых приятелей?
Ты прав. Но вся беда в том, что мы обещали,
— жалким голосом сказала Гермиона. Рон пригладил растрепанные волосы. Казалось, он серьезно задумался.
Ну, ладно, — вздохнул он.
Хагрида ведь еще не выгнали. А если уж он продержался так долго, может, продержится и до конца семестра, и тогда нам не придется даже близко подходить к Груху.
Окрестности замка сияли на солнце, как чисто вымытые. Безоблачное небо улыбалось своему собственному отражению в искрящейся глади озера. По шелковым зеленым лужайкам изредка пробегала рябь от легкого ветерка. Наступил июнь. Но для пятикурсников это означало одно — экзамены, наконец, придвинулись к ним вплотную. Им больше не задавали ничего на дом. Все уроки были посвящены повторению вопросов, которые, по мнению преподавателей, почти наверняка должны были встретиться им на экзаменах. В атмосфере лихорадочной, сосредоточенной подготовки Гарри забыл почти обо всем на свете, кроме сов, хотя порой, особенно на уроках зельеварения, гадал, удалось ли Люпину поговорить со снегом насчет продолжения занятий по окклюменции. Если и удалось, то снег, видимо, проигнорировал Люпина так же, как теперь игнорировал Гарри. Впрочем, Гарри это вполне устраивало. У него хватало забот и волнений и без дополнительных уроков со снегом. Да и Гермиона, к его облегчению, была в эти дни слишком занята для того, чтобы ругать его за пренебрежение советами Дамблдора. Она ходила постоянно, бормоча что-то себе под нос. И вот уже который вечер не оставляла по углам одежду для эльфов. Гермиона была не единственной, кто в преддверии сов начал вести себя странно. У Эрни Макмиллана появилась дурная привычка расспрашивать всех подряд о том, как они готовятся к экзаменам.
«Сколько часов в день у вас уходит на подготовку?»
С маниакальным блеском в глазах спросил он у Гарри и Рона, когда они вместе шли на травологию.
«Не знаю», — сказал Рон.
«Несколько. Больше 8 или меньше?»
«Меньше, наверное»,
— ответил Рон, слегка встревоженный.
«У меня 8, выпитив грудь, сказал Эрни. «А то и все 9. Я еще по часу до завтрака каждый день выкраиваю. 8 — это у меня средняя цифра. В удачный выходной могу и до 10 дотянуть. В понедельник у меня получилось 9,5. Во вторник не так хорошо, всего 7 с четвертью. Зато в среду...»
Гарри был очень благодарен профессору Стебль за то, что в этот момент она пригласила их в оранжерею, и Эрни пришлось замолчать. Тем временем Драко Малфой нашел новый способ сеять панику.
«Разумеется, важно не то, сколько вы знаете», —
громко поучал он Крэбба и Гойла перед уроком зельеварения за несколько дней до начала экзаменов.
«Важно, кого вы знаете. Отец уже много лет на короткой ноге со старухой Гризельдой Марчбэнкс, председательницей волшебной экзаменационной комиссии. Она и на званых ужинах у нас бывала, да и вообще...»
«Как, по-вашему, это правда?»
— тревожно прошептала Гермиона Гарри и Рону.
— «Если и так, мы все равно ничего не можем поделать», — угрюмо ответил Рон.
— «Не думаю, что это правда»,
— спокойно произнес за их спинами Невилл Долгопупс.
— «Дело в том, что Гризельда Марчбэнкс дружит с моей бабушкой, и она никогда не упоминала о Малфоях.
— А какая она, Невилл?
— тут же спросила Гермиона.
— Строгая?
— Честно говоря, у них с бабушкой много общего,
— подавленно признался Невилл.
— Ну, такое знакомство тебе уж во всяком случае не повредит, — ободряюще заметил Рон.
— Вряд ли от этого будет хоть какой-то прок,
— еще более уныло сказал Невилл.
— Бабушка все время твердит ей, что мне далеко до отца. Да вы и сами видели, какая она, ну, в больнице святого Мунго.
Невилл мрачно уставился в пол. Гарри, Рон и Гермиона обменялись взглядами, но не придумали, что ему ответить. В первый раз Невилл упомянул о своей встрече с ними в волшебной больнице.
Тем временем торговля из-под полы различными средствами, способствующими повышению концентрации, живости ума и внимательности, которая и раньше процветала среди пяти- и семикурсников, достигла своего апогея. Гарри и Рон сразу же соблазнились бутылью эликсира Баруффио для интеллектуального роста. Ее предложил им шестикурсник с Коктеврана Эдди Кармайкл. Он уверял, что в прошлом году получил на СОВ превосходно по 9 предметам лишь благодаря эликсиру и готов был расстаться с целой пинтой по смехотворной цене в 12 галеонов. Рон пообещал Гарри, что расплатится с ним за свою половину, как только закончит Хогвартс и выйдет на работу. Но прежде чем они ударили по рукам, Гермиона отняла у Кармайкла бутылку и вылила ее содержимое в унитаз.
«Гермиона! Мы же хотели это купить!»
— завопил Рон.
«Не будьте идиотами!» — огрызнулась она. «Вы бы еще купили у Гарольда Дингла порошок из когтя дракона. И хватит об этом!»
«У Дингла есть порошок из когтя дракона?»
— жадно спросил Рон.
«Уже нет», — ответила Гермиона. «Его я тоже конфисковала. Все эти штучки — чистое надувательство, понятно?»
«Только не коготь дракона!» — воскликнул Рон. «Это классная вещь! Она так прочищает мозги, что ты потом несколько часов ходишь умный-приумный. Гермиона, дай мне щепоточку этого порошка, пожалуйста, он же не повредит!»
«Может и повредить»,
— сдержанно откликнулась Гермиона.
«Я его рассмотрела. На самом деле это сушеный помет Докси».
После этого сообщения у Гарри с Роном пропала охота гоняться за мозговыми стимуляторами. На следующем уроке трансфигурации они получили расписание экзаменов и ознакомились с правилами их проведения.
«Как видите», —
сказала профессор МакГонагал, когда ученики переписали с доски даты и время всех экзаменов,
«вы будете сдавать СОВ в течение 2 недель. Утренние часы отведены под письменные работы, послеобеденные — под проверку практических навыков. Практический экзамен по астрономии, разумеется, будет проходить ночью. Далее. Я должна предупредить вас, что на ваши экзаменационные принадлежности наложены исключительно жесткие антиобманные заклятия. Использование напоминалок, а также самоотвечающих перьев, накладных манжет-шпаргалок и самоправящихся чернил запрещено. К сожалению, практически ежегодно в школе находится как минимум один ученик, считающий, что ему по силам обвести волшебную экзаменационную комиссию вокруг пальца. Могу только выразить надежду, что среди гриффиндорцев таковых не окажется. Наш новый директор», — МакГонагал произнесла это слово с тем же выражением, какое появлялось на лице тети Петуньи во время уборки квартиры, когда она сталкивалась с особенно упрямым пятном на ковре, — попросила деканов факультетов предупредить своих учеников, что мошенничество будет караться строжайшим образом, поскольку, как вы сами понимаете, ваши результаты могут бросить тень на новые порядки, установленные директором».
Профессор МакГонагал едва заметно вздохнула. Гарри увидел, как затрепетали крылья ее точеного носа.
«Тем не менее, у вас нет причин не показать все, на что вы способны. Вам необходимо думать о будущем». «Можно спросить, профессор?» —
подняла руку Гермиона.
«Когда станут известны наши результаты?» «В июле каждому из вас отправят сову с оценками», — сказала МакГонагал.
«Прекрасно!»
— отчетливым шепотом произнес Дин Томас.
«Значит, до каникул можно не трепать себе нервы».
Гарри представил, как через полтора месяца он будет сидеть на Тисовой улице, дожидаясь своих оценок пасов. «Что ж», — подумал он, — «по крайней мере, одно письмо этим летом ему обеспечено». Их первый экзамен по теории заклинаний был назначен на утро понедельника. В воскресенье после обеда Гарри согласился проверить Гермиону, но почти сразу же пожалел об этом. Она страшно волновалась и то и дело выхватывала у него учебник, чтобы посмотреть, не допустила ли она в ответе каких-нибудь мелких ошибок. В конце концов, Гарри сильно досталось по носу острым краем успехов заклинательных наук. «Займись-ка ты этим сама», — твердо сказал он, возвращая ей книгу и вытирая заслезившиеся глаза. Тем временем Рон, заткнув уши пальцами и беззвучно двигая губами, читал конспекты по заклинаниям за 2 года. Симус Финниган, лежа навзничь, повторял определение независимого заклинания, а Дин проверял его по общей теории заклинаний для 5-го курса. Парвати с Лавандой отрабатывали основные заклинания движения, заставляя свои пеналы носиться наперегонки вдоль края стола. За ужином, накануне экзамена, царила атмосфера легкой подавленности. Гарри и Рон почти не говорили, но ели с аппетитом, проголодавшись за целый день занятий. Однако Гермиона то и дело откладывала нож с вилкой и ныряла под стол, чтобы выудить из сумки книгу и проверить какой-нибудь факт или цифру. Рон уже собирался сказать ей, что надо нормально поесть, иначе она не заснет, как вдруг вилка выскользнула из ее ослабевших пальцев и с громким звоном упала в тарелку.
«Держите меня!» — пробормотала она, глядя в вестибюль. «Неужели это они, экзаменаторы?»
Гарри и Рон мгновенно повернулись на скамье и уставились в открытую дверь. В вестибюле стояла Амбридж, а рядом с ней группа очень древних на вид магов и волшебниц. Гарри с удовольствием отметил, что Амбридж явно нервничает.
«Может, посмотрим поближе?» — предложил Рон.
Гарри и Гермиона кивнули, и трое друзей поспешили к распахнутым дверям. Переступив порог, они замедлили шаг и чинно прошествовали мимо экзаменаторов. Гарри подумал, что крошечное сутулое ведунье с морщинистым, словно затянутым паутиной лицом, и есть профессор Марчбэнкс. Амбридж обращалась к ней с большим почтением. Видимо, профессор Марчбэнкс была глуховата. Она отвечала Амбридж очень громко, хотя их разделяло не больше 2 шагов.
«Прекрасно, прекрасно добрались. Мы приезжаем сюда уже далеко не в первый раз», — нетерпеливо сказала она. «Кстати, что-то я давненько не получала вестей от Дамблдора», — добавила она, оглядывая зал, точно надеясь, что бывший директор вот-вот появится из чулана для метел. «Где он сейчас, не знаете?»
«Не имею понятия», —
ответила Амбридж, бросая злобный взгляд на Гарри, Рона и Гермиону, которые застряли у подножия лестницы. Рон притворился, что завязывает распустившийся шнурок.
«Но осмелюсь предположить, что Министерство магии вскоре его отыщет».
«Вряд ли!» — гаркнула крошечная Марчбэнкс. «Разве только Дамблдор сам захочет, чтобы его отыскали. Уж я-то знаю, сама принимала у него жаба по трансфигурации и заклинаниям. Что он вытворял своей палочкой, я такого в жизни не видела».
«Да»,
— промямлила Амбридж. Гарри с Роном и Гермионой поднимались по мраморным ступеням, еле волоча ноги.
«Позвольте проводить вас в учительскую. Вы ведь не откажетесь от чашечки чаю после такого путешествия?»
Остаток вечера прошел довольно уныло. Все пытались что-то повторить в последнюю минуту, но проку от этого было немного. Гарри улегся в постель пораньше, но лежал без сна, как ему показалось, не 1 час. Он вспоминал консультацию по выбору профессии и заявление разгневанной МакГонагал о том, что она поможет ему стать мракоборцем, чего бы ей это ни стоило. Теперь, перед самыми экзаменами, он жалел, что не выразил более скромных намерений. Он понимал, что не ему одному нынче не спится, но никто из его товарищей не подавал голоса. И, наконец, мало-помалу все заснули. Наутро за завтраком пятикурсники по-прежнему почти не разговаривали между собой. Парвати бормотала себе под нос заклинания, и солонка перед ней судорожно подергивалась. Гермиона перечитывала успехи заклинательных наук с такой скоростью, что взгляд ее оказался расплывшимся. А Невилл каждые полминуты ронял нож или вилку и опрокидывал вазочку с мармеладом. Когда завтрак кончился, пяти- и семикурсники остались слоняться в вестибюле, а прочие ученики разошлись по аудиториям. Затем, в половине десятого, оставшихся начали класс за классом приглашать обратно в большой зал, который стал в точности таким же, каким Гарри видел его в омуте памяти, когда сов сдавали его отец Сириус и Снег. Четыре факультетских стола убрали, заменив их множеством парт, обращенных к концу зала, где находился стол для преподавателей. За ним стояла профессор МакГонагал. Когда все расселись по местам и успокоились, она сказала: «Итак, начали!» И перевернула огромные песочные часы. Рядом с ними были разложены и расставлены запасные перья, баночки с чернилами и свитки пергамента. Гарри с гулко бьющимся сердцем взял свой билет. Гермиона, сидевшая на три ряда правее его и на четыре парты ближе к преподавателям, уже строчила, как сумасшедшая. И прочел первый вопрос. А. Приведите магическую формулу и Б. Опишите движения палочки, с помощью которых можно заставить предметы летать. У Гарри в голове мелькнула смутная картина. Дубинка, парящая высоко в воздухе, и с треском обрушивающаяся на толстый череп тролля. Слабо улыбаясь, он склонился над пергаментом и начал писать.
«Ну что, все не так уж плохо, а?»
— беспокойно спросила Гермиона 2 часа спустя в вестибюле, все еще сжимая в руке свой экзаменационный билет.
«Правда, я не уверена, что отдала должное веселящим заклинаниям. У меня просто времени не хватило. Вы упомянули про заклинание, снимающее икоту? Я побоялась, что это будет уже чересчур. А на вопрос 23-й...»
«Гермиона», — твердо сказал Рон, — «что было, то прошло. Давай не будем отвечать на все вопросы по второму разу. Лично мне вполне хватило и одного». Пятикурсники пообедали вместе со всеми остальными. На время обеда факультетские столы вернули в большой зал. А потом перешли в небольшую комнатку рядом с большим залом, откуда их должны были пригласить на устный экзамен. Вскоре их начали вызывать маленькими группами в алфавитном порядке. Те, кто дожидался своей очереди, в полголоса бормотали заклинания и отрабатывали движения палочкой, время от времени нечаянно угощая соседей тычком в глаз или в спину. Прозвучало имя Гермионы. Трепеща, она покинула комнату вместе с Энтони Голдстейном, Грегори Гойлом и Дафной Гринглас. Прошедшие экзамен не возвращались обратно, так что Гарри и Рон не знали, как проявила себя Гермиона.
«Да нечего за нее волноваться. Помнишь тест по заклинаниям, когда она набрала 112%?» — сказал Рон.
Через 10 минут профессор Флитвик выкликнул:
«Паркинсон, Пенси, Патил, Падма, Патил, Парвати, Поттер, Гарри».
«Ни пух, ни пера», — тихо сказал Рон.
Гарри прошел в большой зал, крепко, до дрожи сжимая в руке палочку.
«Профессор Тофти свободен, Поттер»,
— проскрипел Флитвик, стоящий сразу за дверью. Он показал Гарри на маленький столик в дальнем углу, за которым сидел, наверное, самый древний и самый лысый из всех экзаменаторов. Неподалеку от него Гарри увидел профессора Марчбэнкс. Она принимала экзамен у Драко Малфоя.
«И значит, вы и есть Поттер?»
— спросил профессор Тофти. Он сверился с ведомостью и поглядел на приближающегося к нему Гарри поверх пенсне.
«Тот самый знаменитый Поттер?»
Краешком глаза Гарри отчетливо увидел, как Малфой бросил на него испепеляющий взгляд. Стакан, который он поднял в воздух заклинанием левитации, упал на пол и разлетелся вдребезги. Гарри не смог подавить усмешку. Профессор Тофти ободряюще улыбнулся ему в ответ.
«Ну, хорошо», — сказал он дребезжащим старческим голоском. «Не надо нервничать. А теперь будьте так добры. Возьмите эту подставку для яйца и заставьте ее перекувырнуться несколько раз».
В целом Гарри, как ему показалось, выступил весьма неплохо. Заклинание левитации удалось ему определенно лучше, чем Малфою. Правда, он перепутал магические формулы роста и перемены цвета, так что крыса, которую ему велели сделать оранжевой, раздулась до размеров барсука. Хотя Гарри сам исправил свою ошибку, он порадовался тому, что рядом не было Гермионы, и после экзамена не стал сообщать ей об этом инциденте. Впрочем, он рассказал о нем Рону. Сам Рон умудрился превратить тарелку в большой гриб и понятия не имел о том, как это у него получилось. Вечером отдыхать было некогда. После ужина они сразу отправились в свою гостиную и взялись за подготовку к завтрашнему экзамену по трансфигурации. Когда Гарри наконец добрался до постели, голова у него шла кругом от сложных магических теорий и диаграмм. Утром на письменном экзамене он позабыл определение заговора обмена, но после обеда, пожалуй, отыгрался на устном. Во всяком случае, он сумел заставить свою игуану исчезнуть полностью, тогда как несчастная Ханна Аббот у соседнего стола совсем потеряла голову и умудрилась превратить своего хорька в целую стаю фламинго. В результате экзамен прервали на 10 минут, чтобы изловить всех птиц и вынести их из зала. В среду они сдали экзамен по травологии. Если не считать легкого укуса зубастой герани, для Гарри все прошло сравнительно хорошо. А на четверг был назначен экзамен по защите от темных искусств. Здесь Гарри в первый раз почувствовал, что ему не в чем себя упрекнуть. Он без труда ответил на все письменные вопросы, а на устном экзамене с особым удовольствием применял все требуемые щитовые чары на глазах у Амбридж, которая холодно наблюдала за ним от дверей.
«Браво, браво!» —
воскликнул профессор Тофти. В этот раз он снова экзаменовал Гарри. Когда Гарри по его просьбе эффектно расправился с Богартом.
«Великолепно! Что ж, полагаю, это все, Поттер. Если только...»
Он чуть подался вперед.
«Я слышал от своего близкого друга Тиберия Огдена, что вы можете вызвать Патронуса. Не угодно ли продемонстрировать? Конечно, за дополнительные баллы».
Гарри поднял палочку, взглянул прямо на Амбридж и представил себе, что ее увольняют. «Экспекто патронум!» Из его палочки вырвался серебряный олень и проскакал по залу из конца в конец. Все экзаменаторы проводили его глазами, а когда он обратился в серебристую дымку, профессор Тофти восторженно зааплодировал своими жилистыми узловатыми ручками.
«Прекрасно!» — сказал он. «Очень хорошо, Поттер. Можете идти!»
У дверей, проходя мимо Амбридж, Гарри встретился с ней взглядом. В уголках ее широкого лягушачьего рта играла мерзкая усмешка. Но Гарри это не задело. Если он хоть что-нибудь в чем-нибудь понимал, впрочем, на всякий случай он не собирался трезвонить о своем успехе, ему только что поставили превосходно. В пятницу у Гарри с Роном был выходной, а Гермиона сдавала древние руны. Поскольку впереди был еще целый уикенд, друзья решили отдохнуть от подготовки. Растянувшись и позевывая у распахнутого окна, из которого веял теплый летний ветерок, они играли в волшебные шахматы. Вдалеке, на опушке леса, маячил Хагрид. Он проводил урок у младшекурсников. Гарри попытался угадать, каких существ они изучают, и решил, что единорогов, поскольку ребята стояли, слегка расступившись. Тут проем за портретом раскрылся, и в комнату шагнула Гермиона. Она была сильно не в духе.
«Как твои руны?»
— спросил Рон, зевая и потягиваясь.
«Я неправильно перевела эхвас», — свирепо сказала Гермиона. «Это значит товарищество, а не защита. Я перепутала его с эйхвас».
«Да ладно тебе», — лениво сказал Рон. «Это ж только одна ошибка. Ты все равно получишь свою. Умолкни!» — огрызнулась Гермиона.
«Иногда от одной ошибки зависит судьба всего экзамена. И вдобавок кто-то снова подсунул Камбридж в кабинет Нюхлера. Не пойму, как они умудрились справиться с новой дверью, но я только что проходила мимо и слышала, как она там орет. Можно было подумать, что он пытается откусить кусочек от ее ноги».
«Здорово!» — хором сказали Гарри и Рон.
«Вовсе это не здорово!» — горячо воскликнула Гермиона. «Вы что, забыли? Она считает, что это проделки Хагрида. А если она его выгонит, мы с вами наплачемся».
«У него сейчас урок. Она не сможет его обвинить», — сказал Гарри, махнув в сторону окна.
«Иногда меня поражает твоя наивность, Гарри. Ты правда думаешь, что ей нужны доказательства?»
Гермиона явно не собиралась успокаиваться. Она решительно прошагала в спальню для девочек и с грохотом захлопнула за собой дверь. «Милая девочка с чудесным характером», — пробормотал Рон, подталкивая своего ферзя на поле, где стоял один из коней Гарри. Гермиона ходила насупленная почти весь уикенд. Впрочем, Гарри с Роном некогда было обращать на это внимание. Они потратили львиную долю субботы и воскресенья на подготовку к экзамену по зельеварению, назначенному на понедельник. От этого экзамена Гарри ждал самых больших неприятностей. Он был уверен, что на нем придет конец его надеждам стать мракоборцем. И действительно, письменное задание оказалось довольно трудным. Однако за вопрос об оборотном зелье Гарри, похоже, набрал максимальное количество баллов. На втором курсе он принимал это запрещенное снадобье и потому сумел описать его действие во всех подробностях. После обеда выяснилось, что Гарри зря так отчаянно боялся практического экзамена. Когда рядом не было снега, он чувствовал себя перед котлом гораздо свободнее. Невилл, сидевший совсем близко от Гарри, тоже выглядел намного веселее, чем на уроках зельеварения. Когда профессор Марчбэнкс сказала:
«Пожалуйста, отойдите от котлов, ваше время истекло»,
Гарри закупорил бутылочку с образцом, почти уверенный в том, что, по крайней мере, не провалился.
«Осталось только 4 экзамена»,
— устало сказала Парвати Патил, когда они направлялись обратно в гриффиндорскую гостиную.
«Только», — язвительно отозвалась Гермиона, — «у меня впереди нумерология, а труднее этого, наверное, ничего нет».
У всех хватило ума воздержаться от возражений, так что ей не удалось излить на них свой гнев, и она ограничилась тем, что отчитала каких-то первокурсников за слишком громкое хихиканье в гостиной. На вторник назначили экзамен по уходу за магическими существами. Гарри был полон решимости сдать его как можно лучше, чтобы не подставлять Хагрида под удар. Практические испытания проходили на зеленой поляне у опушки запретного леса. Учеников попросили опознать нарла среди дюжины обыкновенных ежей. Правильный метод состоял в том, чтобы предложить им всем по очереди молоко. Нарлы — крайне подозрительные существа, чьи иглы обладают целым рядом волшебных свойств, обычно приходят от этого в бешенство, считая, что их пытаются отравить. Показать, как нужно обращаться с лукотрусом, покормить и почистить огненного краба, избежав при этом серьезных ожогов, и, наконец, выбрать из множества продуктов те, что не принесут вреда больному единорогу. Гарри видел, как Хагрид взволнованно наблюдает за ними из окошка своей хижины. Когда экзаменаторша Гарри, симпатичная пухленькая ведьмочка, улыбнулась ему и сообщила, что он может идти, Гарри украдкой показал Хагриду большой палец, а потом направился обратно к замку. Письменный экзамен по астрономии в среду утром прошел без неприятных сюрпризов. Гарри не был уверен, что правильно назвал все спутники Юпитера, однако не сомневался, что населенных львами среди них нет. Практическая астрономия должна была начаться вечером, а послеобеденное время отвели под прорицание. Даже по меркам самого Гарри, давно потерявшего надежду освоить эту науку, он выступил из рук вон плохо. Ему легче было бы увидеть движущиеся картинки на пустом столе, чем в магическом кристалле, который упрямо оставался прозрачным. Он совершенно растерялся во время гадания по чайному листу, заявив, что ему кажется, будто профессор Марчбэнкс вскоре встретит толстого смуглокожего и насквозь промокшего незнакомца. И в довершение ко всему спутал линию ума с линией жизни на ее руке и сообщил ей, что она должна была умереть в прошлый вторник.
«Ну уж, здесь-то мы обязаны были провалиться», — мрачно пробормотал Рон, когда они поднимались по мраморной лестнице.
Только что он заметно поднял Гарри настроение рассказом о том, как подробно описал внешность безобразного мужчины с бородавкой на носу, появившегося в его магическом кристалле, а потом поднял глаза и обнаружил, что это было отражение его экзаменатора.
«Зря мы вообще выбрали этот идиотский предмет», — сказал Гарри.
«Что ж, зато теперь мы, наконец, сможем от него отказаться».
«Да», — согласился Гарри.
«Не надо больше прикидываться, будто нас волнует, что произойдет, если Юпитер с Ураном окончательно рассорится.
А я больше не стану переживать, если чайные листья у меня в чашке будут твердить «Умри, Рон, умри!» Просто возьму, да и выкину их в мусорное ведро. Там им самое место».
Гарри рассмеялся. И как раз в этот момент их нагнала Гермиона. Он тут же оборвал смех, опасаясь разозлить ее.
«Ну, по-моему, нумерологию я сдала нормально», — сказала она, и оба друга вздохнули с облегчением. «Пожалуй, до ужина еще успеем быстренько просмотреть звездные карты».
В 11, поднявшись на верхушку астрономической башни, они убедились, что ночь для наблюдений над звездами выдалась идеальная, тихая и безоблачная. Окрестности замка купались в серебристом лунном свете, воздух был прохладный, бодрящий. Они настроили телескопы и по команде профессора Марчбэнкс принялись заполнять пустые карты, которые им роздали. Профессора Марчбэнкс и Тофти ходили среди них, наблюдая за тем, как они определяют точные координаты планет и звезд, видимых в телескоп. Тишину изредка нарушали только шелест карт, случайный скрип телескопа, поправляемого на опоре, да царапание по пергаменту многочисленных перьев. Прошло полчаса, потом час, и маленькие квадратики отраженного золотого света на земле внизу стали исчезать один за другим. Это гасли окна в замке. Однако, когда Гарри закончил наносить на карту созвездие Ориона, парадные двери замка распахнулись прямо под парапетом, у которого он стоял, и на каменную лестницу и лужайку перед ней хлынул свет. Поправляя телескоп, Гарри глянул вниз, и, прежде чем двери снова закрылись, и лужайка опять погрузилась во мрак, успел заметить на ярко освещенной траве чьи-то удлиненные тени. Их было не то 5, не то 6. Гарри снова приник к окуляру и подстроил его. Теперь он наблюдал Венеру. Посмотрев вниз, он приготовился нанести планету на карту, но что-то ему помешало. Его перо замерло над пергаментом. Он покосился вниз и увидел на лужайке с полдюжины движущихся фигур. Если бы они не двигались и лунный свет не серебрил им макушки, их нельзя было бы различить на фоне темной земли. Даже на таком расстоянии походка того, кто возглавлял шествие, его фигура была самой коротенькой, показалась Гарри знакомой. Гарри не мог понять, с чего это Амбридж вздумалась отправиться на прогулку после полуночи, да еще в компании пятерых неизвестных. Тут позади него кто-то кашлянул, и он вспомнил, что экзамен в самом разгаре. Он уже успел забыть координаты Венеры. Торопливо прижавшись глазом к телескопу, он снова нашел ее и снова собрался нанести на карту, как вдруг его слух, напрягшийся в ожидании необычных звуков, уловил вдалеке стук, эхом разнесшийся по пустынной территории школы, и сразу за ним приглушенный лай собаки. Он поднял взгляд. Сердце его застучало, как молоток. В окнах у Хагрида горел свет, и на их фоне вырисовывались силуэты людей, пересекших лужайку. Открылась дверь, и он ясно увидел, как порог хижины перешагнули 6 четко очерченных фигур. Затем дверь снова закрылась, и наступила тишина. У Гарри засвербило под ложечкой. Он хотел было обернуться и проверить, заметили ли что-нибудь Рон с Гермионой, однако в этот миг к нему подошла сзади профессор Марчбэнкс, и Гарри поспешно нагнулся над картой, украдкой поглядывая в сторону хижины Хагрида. Теперь он уже не поворачивался, боясь, что экзаменаторы подумают, будто он подсматривает в чужие работы. Вошедшие в хижину люди время от времени мелькали в ее окнах, заслоняя свет. Чувствуя, как профессор Марчбэнкс сверлит взглядом его затылок, Гарри снова прижался глазом к телескопу и уставился на Луну, хотя определил ее положение не меньше часа тому назад. Но как только Марчбэнкс двинулась дальше, из далекой хижины донесся рев, взмывший сквозь тьму к самой верхушке астрономической башни. Несколько соседей Гарри вынырнули из-за своих телескопов и стали всматриваться во мрак в направлении хижины Хагрида. Послышался суховатый кашель профессора Тофти.
«Пожалуйста, друзья мои, сосредоточьтесь», — мягко сказал он.
Большая часть учеников вернулась к телескопам. Гарри посмотрел налево. Взгляд Гермионы был прикован к хижине Хагрида.
«Осталось 20 минут», —
напомнил профессор Тофти. Гермиона подскочила и тут же согнулась над своей звездной картой. Гарри поглядел на свою и заметил, что по ошибке назвал Венеру Марсом. Он наклонился, чтобы исправить надпись. Снизу что-то громко бабахнуло. Несколько человек дернулись от неожиданности и завопили «Ай!», наткнувшись глазом на свои телескопы. Дверь Хагрида распахнулась настежь. Из хижины хлынул поток света, и они ясно увидели на пороге массивную фигуру хозяина. Он ревел от ярости и потрясал кулаками, а шестеро человек вокруг, судя по тонким красным лучикам, которые они направляли в его сторону, пытались сразить его оглушающим заклятием.
«Негодяи!» — закричала Гермиона.
«Ну-ну, уважаемая!» — возмутился профессор Тофти. «Вы на экзамене?»
Но никто уже не обращал на звездные карты ни малейшего внимания. Лучи красного света все еще метались около хижины Хагрида, но почему-то словно отскакивали от него. Он по-прежнему стоял, выпрямившись во весь рост, и по-прежнему, насколько мог судить Гарри, отбивался от нападавших. Крики и вопли разносились по всей территории школы. Кто-то крикнул: «Будьте же благоразумны, Хагрид!»
«Черта с два, Долиш! Так просто вы меня не возьмете!» — заревел Хагрид в ответ.
Гарри видел крошечный силуэт клыка. Он пытался защитить хозяина, бросаясь на окруживших его волшебников, но вскоре в него угодило заклятие, и он упал замертво. Испустив яростный вопль, Хагрид сгреб виновника в охапку и отшвырнул прочь. Тот пролетел 10 футов, грянулся оземь и больше не вставал. Гермиона ахнула, прижав руки к рту. Гарри оглянулся на Рона и заметил, что он тоже испуган. До сих пор никто из них еще не видал Хагрида разозленным по-настоящему.
«Смотрите!» —
пискнула Парвати, опершись о парапет и указывая на парадные двери замка, которые снова открылись. На темную лужайку опять пролился свет, и к хижине лесничего устремилась еще одна высокая черная фигура.
«Это безобразие!»
— взволнованно воскликнул профессор Тофти.
«Осталось всего 16 минут!»
Но ребята пропустили его оклик мимо ушей. Они наблюдали за новым участником событий со всех ног, мчавшимся к месту, где разгорелась битва.
«Как вы смеете!» — крикнул этот человек на бегу. «Как вы смеете!» «Это МакГонагал!» — прошептала Гермиона. «Оставьте его в покое! Немедленно!» — раздался в темноте голос МакГонагал. «По какому праву вы на него нападаете? Он не сделал ничего, что могло бы послужить!»
Гермиона, Парвати и Лаванда дружно завизжали. Люди у хижины послали навстречу декану их факультета не меньше 4 оглушающих заклятий. На полпути между хижиной и замком красные лучи угодили в нее. На мгновение фигура МакГонагал словно осветилась изнутри зловещим красным светом. Потом ноги ее оторвались от земли, она упала навзничь и больше не шевелилась.
«Разорви меня, горгулья!»
— воскликнул профессор Тофти, который, по-видимому, тоже успел совершенно забыть об экзамене.
«Без всякого предупреждения! Это возмутительно!»
«Трусы!» — взревел Хагрид.
Его слова были хорошо слышны на верхушке башни. И после этого возгласа в замке снова вспыхнуло несколько окон.
«Жалкие трусы! Получайте! Вот вам!»
«О, Боже!» — ахнула Гермиона. Хагрид угостил двух ближайших к нему противников мощными ударами. Судя по тому, как они рухнули на земь, это был чистый нокаут. Гарри увидел, как Хагрид согнулся вдвое и решил, что его, наконец, одолели с помощью заклятий. Но нет. В следующий миг Хагрид распрямился снова. Теперь у него на спине чернело что-то похожее на тюк, и Гарри сообразил, что это бесчувственное тело клыка.
«Взять его, взять!»
— вопила Амбридж. Однако ее последний помощник явно не торопился свести знакомство с хагридовыми кулаками. Наоборот, он пятился так быстро, что споткнулся о лежащего без чувств товарища и упал. Хагрид развернулся и кинулся бежать с клыком на плечах. Амбридж послала ему вслед еще одно оглушающее заклятие, но промахнулась. И Хагрид, во всю мощь несущийся к далеким воротам, исчез во мраке. Наступила тревожная тишина, которая длилась, наверное, целую минуту. Ошеломленные ученики, не отрываясь, смотрели вниз во тьму. Потом раздался слабый голос профессора Тофти.
«Прошу, у вас еще 5 минут».
Хотя Гарри заполнил всего 2/3 карты, он не мог дождаться конца экзамена. Когда назначенные 5 минут истекли, они с Роном и Гермионой как попало нахлобучили на телескопы футляры и ринулись вниз по винтовой лесенке. Никто из учеников и не думал ложиться в постель. Все они громко и возбужденно обсуждали у подножия лестницы те события, свидетелями которых им довелось стать. «Какая подлость!» — воскликнула Гермиона. Она была так рассержена, что язык плохо ее слушался. «Напасть на Хагрида посреди ночи!»
«Очевидно, на этот раз Амбридж хотела обойтись без сцен. Помните Трелони?»
— глубокомысленно заметил Эрни Макмиллан, протискиваясь к ним сквозь толпу.
«А Хагрид-то? Вот молодец!»
— сказал Рон, хотя вид у него был скорее обеспокоенный, чем восторженный.
«Почему это? От него отскакивали их заклятия?»
«Наверное, великанье кровь помогла», — дрожащим голосом пояснила Гермиона. «Великанов вообще очень трудно глушить заклятием. Они как тролли, прям непрошибаемые». «Но как же бедная МакГонагал? 4 оглушающих заклятия прямо в грудь. А она ведь уже далеко не девочка».
«Ужас-ужас», — поддакнул Эрни, солидно качая головой. «Ну ладно, я пошел спать. Всем пока». И ребята вокруг них расходились, все еще оживленно обсуждая увиденное.
«По крайней мере, им не удалось засадить Хагрида в Азкабан», — сказал Рон. «Он, небось, к Дамблдору отправился. Как думаете?»
«Да, наверное», — согласилась Гермиона. Казалось, она вот-вот заплачет. «Ах, как все ужасно! Я так надеялась, что Дамблдор скоро вернется, а вместо этого мы потеряли и Хагрида».
Они побрели обратно в гриффиндорскую гостиную и обнаружили, что там яблоку негде упасть. Шум у хижины лесничего разбудил несколько человек, а те подняли друзей. Симус с Дином, чуть опередившие Гарри, Рона и Гермиону, уже рассказывали о том, что они видели и слышали с верхушки астрономической башни.
«Но с чего ей увольнять Хагрида?»
— покачав головой, спросила Анджелина Джонсон.
«Это же не Трелони. В нынешнем году он преподавал гораздо лучше, чем обычно». «Амбридж ненавидит полулюдей», — горько сказала Гермиона, усевшись в кресло. «Она давно пыталась выгнать Хагрида».
«А еще она думала, что это Хагрид запускает к ней в кабинет нюхлеров», — подала голос Кэти Белл.
«Ах ты, черт побери!» — ругнулся Ли Джордан и тут же прикрыл рот рукой.
«Это ведь я их ей подсовывал. Фред с Джорджем оставили мне несколько штук. Ну, я и левитировал их через окно».
«Она все равно бы его уволила», — сказал Дин. «Он был слишком дружен с Дамблдором».
«Что правда, то правда», — сказал Гарри, опускаясь в кресло напротив Гермионы.
«Я очень надеюсь, что с профессором МакГонагал все в порядке»,
— чуть не плача сказала Лаванда.
«Ее принесли обратно в замок. Мы видели из окошка спальни», — сказал Колин Криви.
Она не слишком хорошо выглядела. «Мадам Помфри поставит ее на ноги», — твердо сказала Алисия Спиннет. «Она превосходный целитель».
Гостиная опустела только часам к 4 утра. У Гарри сна не было ни в одном глазу. Он будто снова и снова видел, как убегает Хагрид. Вспоминая о Амбридж, он так злился, что не мог придумать для нее достойной кары, хотя в предложении Рона бросить ее в яму, полную голодных соплохвостов, определенно было здоровое зерно. Он заснул, изобретая варианты ужасной мести, и встал с постели 3 часа спустя, отнюдь не чувствуя себя отдохнувшим. Заключительный экзамен по истории магии был назначен на послеобеденное время. После завтрака Гарри с удовольствием вернулся бы в постель, но ему нужно было еще раз повторить пройденное, и он, стиснув голову руками и изо всех сил стараясь не дремать, уселся у окошка в гостиной и принялся просматривать стопку занятых у Гермионы конспектов высотой в добрых 3,5 фута. В 2 часа пополудни 5-курсники вошли в большой зал и, заняв свои места, стали ждать разрешения перевернуть билеты. Гарри чувствовал, что вымотался до предела. Ему хотелось только одного, чтобы все это поскорее кончилось, и он мог пойти и заснуть. А завтра они с Роном отправятся на стадион, он собирался опробовать новую метлу Рона, и будут наслаждаться драгоценной свободой.
«Пожалуйста, переверните билеты», — сказала профессор Марчбэнкс из-за преподавательского стола. «Итак, начали».
Гарри тупо уставился на первый вопрос. Лишь через несколько секунд он осознал, что не понимает ни слова. Где-то наверху, у края высокого окна, билось в стекло муха, и ее жужжание мешало сосредоточиться. Медленно, мучительно он, наконец, собрался с мыслями и начал писать ответ. Оказалось, что ему очень трудно вспоминать имена. Вдобавок он то и дело путал даты. Он вынужденно пропустил 4-й вопрос. «Как вы считаете, положительным или отрицательным было влияние нового закона о волшебных палочках на гоблинские мятежи в 18 столетии?» Решив, что вернется к нему потом, если будет время, он смело атаковал 5-й вопрос. «Как был нарушен статут о секретности в 1749 году и какие меры были приняты, дабы предотвратить его дальнейшее нарушение?» Но не мог избавиться от подозрения, что позабыл несколько важных подробностей. Его преследовало смутное ощущение, что в этой истории как-то замешаны вампиры. Он с нетерпением ждал вопроса, на который сможет ответить наверняка. И его взгляд наткнулся на вопрос номер 10. «Опишите обстоятельства, которые привели к созданию Международной конфедерации магов, и объясните, почему колдуны Лихтенштейна отказались в нее вступать». Он читал об этом только сегодня утром. Он стал писать, время от времени отрываясь от работы, чтобы взглянуть на большие песочные часы, стоявшие около профессора Марчбэнкс. Он сидел прямо за Парвати Патил. Ее длинные черные волосы лежали на спинке стула у него перед носом. Раза 2-3 он ловил себя на том, что пялится на крохотные золотистые блики, скользящие по ним, когда она слегка поворачивает голову, и ему приходилось как следует тряхнуть головой, чтобы избавиться от наваждения. Первым президентом Международной конфедерации магов стал Пьер Бонакорт, но его избрание было оспорено волшебным сообществом Лихтенштейна, поскольку со всех сторон вокруг Гарри усердно скрипели перья. Звук был такой, словно в зале копошатся полчища крыс. Солнце жарило ему в затылок. Чем же этот Бонакорт так насолил чародеям из Лихтенштейна? У Гарри было впечатление, что там не обошлось без троллей. Он снова бессмысленно уставился на волосы Парвати. Вот если бы он освоил Лигелеменцию, что бы ему стоило проделать у нее в затылке окошко и подсмотреть, как именно троллям удалось посеять раздор между Пьером Бонакордом и лихтенштейнскими колдунами? Гарри закрыл глаза и уткнулся лицом в ладони, так что алое свечение на внутренней стороне век погасло, уступив место темноте и прохладе. Бонакорт хотел запретить охоту на троллей и дать троллям права.
Но Лихтенштейну досаждало племя особенно злобных горных троллей.
А, вспомнил.
Он открыл глаза. От ослепительной белизны пергамента на них навернулись слезы. Он медленно написал две строчки о троллях, затем просмотрел все, что успел сделать раньше. Пожалуй, в его работе не слишком много фактов и подробностей. А вот Гермиона наверняка развернулась и исписала на тему о конфедерации не одну страницу. Он снова закрыл глаза, пытаясь представить себе эти страницы, пытаясь вспомнить. Первый съезд конфедерации состоялся во Франции. Да, об этом он уже написал. Гоблины явились на заседание и были изгнаны. Он написал и об этом. А из Лихтенштейна так никто и не приехал. «Думай!» — приказал он себе, закрыв лицо руками. А вокруг по-прежнему скрипели перья, строча бесконечные ответы, и песок в часах сыпался тонкой струйкой. Он снова шел по прохладному темному коридору к отделу тайн. Шагал твердо и целеустремленно, иногда переключаясь на бег, уверенный, что уж теперь-то непременно достигнет цели своего путешествия. Как обычно, черная дверь распахнулась перед ним, и он очутился в круглой комнате с многочисленными дверьми. Вперед по каменному полу во вторую дверь. Пляшущие на стенах и полу световые блики, и это странное механическое тиканье. Но разбираться нет времени, ему надо спешить. Он миновал последние несколько шагов, отделявших его от третьей двери, и она распахнулась, как предыдущие. И вновь он очутился в высоком, как собор, зале со стеллажами, на которых лежали стеклянные шарики. Его сердце забилось очень быстро. Сейчас он, наконец, попадет туда, куда нужно. Добравшись до ряда номер 97, он повернул налево и поспешил дальше по узкому проходу между стеллажами. В самом конце прохода на полу была какая-то фигура. Эта черная фигура корчилась, словно раненое животное. От испуга и волнения у Гарри сжалось сердце. И вдруг из его собственных уст раздался голос, высокий, равнодушный, лишенный всякой человеческой теплоты.
«Возьми его и отдай мне! Ну же, бери! Я не могу до него дотронуться, зато ты можешь!»
Черная фигура на полу шевельнулась. Гарри увидел, как перед его глазами появилась белая рука с длинными пальцами, сжимающая палочку. Это была его рука. И снова услышал холодный высокий голос. «Круцио!» Человек на полу закричал от боли. Попытался встать, но сразу же, корчась, рухнул снова. Гарри смеялся. Он поднял палочку. Исходящий из нее луч тоже поднялся, и человек на полу застонал, но остался недвижим.
«Лорд Волан-де-Морт ждет!»
Очень медленно, опираясь на дрожащие руки, человек приподнял плечи и голову. Его худое лицо было залито кровью, искажено страданием, но на нем застыло выражение непокорства.
«Тебе придется убить меня!» — прошептал Сириус.
«Рано или поздно, разумеется», — произнес холодный голос. «Но сначала ты дашь мне его, Блэк. Думаешь, тебе уже известно, что такое боль? Подумай еще. У нас впереди долгие часы, и никто не услышит твоего крика».
Но едва Волан-де-Морт вновь опустил палочку, как кто-то отчаянно закричал и боком рухнул из-за горячего стола на холодный каменный пол. От падения Гарри проснулся, все еще крича. Его шрам невыносимо жгло. А вокруг, вместо отдела тайн, внезапно опять выросли стены большого зала.